Категорически с Гоблином на спутник.
Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале «Спутник на русском», меня зовут Кирилл Орлов, и с нами на связи Дмитрий Пучков, и это программа «Категорически с Гоблином». Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Категорически.
У США тут не осталось средств для прежней прямой бюджетной поддержки Киева. Без новых ассигнований гумпомощь может полностью прекратиться, заявили в Белом доме. Зеленский тут же, чуть не плача, срываясь на крик, попросил дать Украине кредит, который Киев обязательно вернет, по его словам. Такое чувство, что Зеленский уже начинает готовиться к возвращению в мир юмора. Потому что, ну, какой кредит и какое возвращение этого кредита?
По всей видимости, Зеленский готовится к перемещению в верхнюю тундру, потому что политические пертурбации на Украине, ну, перво-наперво грозят ему смертью, то есть ему не жить. Его коллеги по опасному бизнесу просто-напросто ликвидируют за ненадобностью, потому что деньги нужны не только лично ему, но и всем остальным. Ну, а то, что США денег не дает... Оно ожидаемо, на мой взгляд, и вот эти вот, когда там некая дама из Конгресса выступала, радостно улыбаясь, сообщала, что мы легко можем финансировать и Украину, и Израиль. Это не совсем так. Если легко можете, то говорить про это не надо. Надо финансировать. А на деле оказывается, о, загорелось в Израиле, а давайте-ка все деньги туда перекинем. И даже обещанные, вот давайте дадим 100 миллиардов, значит, а только 60 это будет на Украину, а 14 это на Израиль. Это как так? Объясняется просто. Деньги, которые идут на Украину, они дружно разворовывают. Примерно 60% на территории США, а остальное на Украине. Они их разворовывают, и все с этого наживаются. Ну а поскольку в еврейском государстве Израиль очень много евреев, и в Соединенных Штатах Америки евреев очень много, то деньги, которые идут в Израиль, разворовать невозможно, и поэтому их настолько меньше выделяется. Но, тем не менее, никак ничего не получается ни туда, ни сюда. Сейчас номер один – это Израиль, а Зеленский, ты пока покури в сторонке. А если денег нет, то на Украине поднимутся недовольные, и Зеленского тупо скинут, а по ходу этого могут и убить. Отсюда и истерика, собственно говоря. Как это выдумывал вместо товарища Сталина интеллигент Рыбаков? Есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы. Вот не будет Зеленского, и будет, не будет половины проблем, связанных с ним. Запереживаешь тут, когда знамя полка украли. Неудивительно, что гражданин-клоун бьется в истерике. Вот. С интересом наблюдаем, что же дальше.
Вот это вот нежелание проводить выборы, несмотря на требования из Вашингтона и из Брюсселя, это ведь тоже из этой же серии ситуации и проблема.
По всей видимости, ситуация просто неуправляемая. То есть, как опять-таки там приписывали товарищу Сталину, важно не как проголосуют, важно как подсчитают. По всей видимости, уже даже подсчитать как надо невозможно. И это тоже порождает истерику. Ну, если мы проведем выборы, то они неизвестно, чем закончатся. А точнее, известно, чем. Зеленского не выберут. Запаникуешь тут тоже. Все нехорошо. Вот все, просто все сыпется. Только что давали деньги, и все было гладко и хорошо. И вдруг деньги давать перестали, и все сразу стало плохо. О чем это говорит? Что, на мой взгляд, что Украина как самостоятельное государственное образование уже больше просто не существует. Оно как гальванизированный труп. То есть вот лежит труп, а к нему электрические провода подведены, и разряд дают, оно подпрыгнет, разряд подпрыгнет. Шевелиться и работать оно уже самостоятельно не может, потому что умерло, а вот поддержка из-за рубежа, да, позволяет существовать. Но в рамках этого делать еще какие-то непонятные телодвижения, типа выборы, а это зачем? А это для чего? А чем это закончится? Нет, 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 и опять истерик.
Вот возникает огромный вопрос, что вообще происходит, когда мы слышим, что Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с вот этим вот гальванизированным трупом, как вы сказали, с Украиной о вступлении в Евросоюз. Причем Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Киеве такие молодцы, они практически все условия для вступления Украины в Евросоюз выполнили. Осталось совсем чуть-чуть. Тут же Зеленский подписывает указ о выполнении условий для вступления в Евросоюз. Понятно, что в логике Брюсселя последнее время никакой логики-то и нет. Но вдруг здесь есть какая-то причина, почему в Брюсселе вот именно так действуют.
Ну, логика-то была изначально. Надо организовать боевые действия против Российской Федерации. В ходе этих боевых действий Россию развалить и уничтожить. Сокрушить экономически, сокрушить военным путем. И тогда все российские ресурсы окажутся в руках благородных европейцев, которые кровавыми лапами украинских нацистов добились вот такого результата. Именно для этого Украину вооружали всем западным миром. Именно для этого украинских нацистов старательно готовили инструктора НАТО как на территории Украины, так и на территории Евросоюза и Соединенных Штатов. Именно для этого американская разведка, американские вооруженные силы, руководство из НАТО направляло и вооружало украинские вооруженные силы. Вот результат не достигнут. А что делать? Ну как? Ну что, давайте посреди пути возьмем и бросим? Нет, есть, во-первых, некая инерция, в рамках которой нельзя прекратить все мгновенно. А для того, чтобы заставить Украину воевать и дальше, ну, может, хоть где-то, ну, может, хоть что-то получится. Ведь мы же столько танков дали, столько снарядов поставили, столько артиллерийских орудий. Ну, давайте, поднажмите еще чуток. А мы вас обязательно возьмем к нам в Евросоюз. Не знаю, с моей точки зрения, есть отличный пример. Демократическая Турция, которую десятилетиями Евросоюз вводит за нос, да, вот сейчас, уже сейчас возьмем. Турция – это огромная страна. Армия Турции, если правильно помню, это самая большая армия в европейском НАТО. Ну, то есть и народу много, и экономика большая, и армия солидная, а не берут и не берут, не берут и не берут. А вот это вот Украина, в которой разрушено уже все, что только можно. Мы, кстати, все слышали, как украинское руководство верещит, относительно того, что это будет самая тяжелая зима, потому что разрушена, инфраструктура массы электростанций. Электричества не будет, будет холод. И промышленности там давно уже нет. Они ничего не производят, потому что все это разрушено, разворовано, растащено и распродано. То есть вот это вот замечательное государственное образование Украины, оно повиснет на ноге Евросоюза, как, я не знаю, там, двухпудовая гиря. И предполагается, что вы с ней будете бегать очередную 100-метровку. Нет, так не бывает. Зачем и кому это надо, европейцам-то? У них тоже там не сахар. Вот в Германии говорят, как в новостях пишут, вот в Германии резко сократилось потребление нефтепродуктов, то есть бензина, солярки и всего остального. Это почему? А это потому, что целые отрасли промышленности загибаются. Не надо привозить сырье, не надо увозить готовый продукт, поэтому бензин и солярка не нужны больше. Сокращается потребление. Ну а теперь давайте еще к этому привесим Украину. Да кому это и за каким бесом надо, вообще непонятно. Ну, то есть это как, знаете, есть известная картинка, где там сидит водитель ослика на орбе, держит удочку, на удочке висит морковка перед носом ишака, ишак бежит за морковкой на удочке, а догнать никак не может. Вот. Ну, тут еще, видимо, электрические провода к ишаку подведены, чтобы бежал гораздо быстрее. Толку никакого нет. То, что, ну, да, мы вас возьмем, возьмем, да. Для кого вы? Для кого вы это говорите? Для какого-нибудь Зеленского? Ну, Зеленский, конечно, идиот, но никак не дурак. Вот ни в коем, сволочь, точнее, но никак не дурак. Соображает, никуда его никто не возьмет. Денег дайте, дайте гроши, просит Зеленский. А для кого вы это говорите? Для украинцев? Ну, украинцы, да, вот эти вот политические украинцы, это действительно идиоты, которые во всю эту чушь верят, начиная со скачек на Майдане и сказок «я не хочу в ЕС, в таможню Кружевный союз, я хочу кружевные трусики. Ну вот твои кружевные трусики, пожалуйста. Очередной комплект пообещают. Ты главное пойди на фронт и там подохни под ударами российской артиллерии. Вот что от тебя требуется, дорогой политический украинец. Ничего, а в Евросоюз без тебя как-нибудь обойдутся. Он вот-вот сам развалится, но вас туда зовут. И даже с точки зрения, я не знаю, вот примитивной вообще логики, там жесточайший кризис на Западе, жесточайший и в Европе, и за океаном, и будет только хуже в экономике, потому что мир уже раскололся напополам, на Запад и Восток, уже раскололся, и будет там только хуже, торговые связи дальше будут рваться окончательно, то, что затеяли американцы, то, что продолжается сейчас, и выбрать себе, так сказать, вот, с точки приложения там своих усилий, чаяний и прочее, выбрать тонущий корабль, это вообще мозги должны быть абсолютно набекрень. Не туда бежать надо. Бежать надо для спасения себя, страны, народа. Бежать надо в сторону Азии, то есть в Китай, а уж никак не в Европу категорически.
Вот, кстати, к этой аналогии про морковку и ишака подходит и недавнее заявление Белого дома о том, что Байден до сих пор верит, что Украина может вернуть территории. Или он реально верит, и у него с когнитивными способностями действительно все так плохо, как говорит Трамп?
Для меня это как-то странно. Мы не участники политического процесса, не советники Байдена. Ну вот для меня, с моей обывательской точки зрения, да, вот эти территории по Конституции входят в состав Российской Федерации. Вы что, предполагаете, что Российская Федерация ради ваших идиотских каких-то чаяний перепишет свою Конституцию? Мы ради своих чаяний, российских, с трудом там какие-то поправки вносили, с огромным трудом. А тут, значит, да, давайте от всего откажемся, плюнем на людей, которые отдали свои жизни ради того, чтобы включить эти земли в состав Российской Федерации. Плюнем на тех, кто воюет сейчас. Давайте оттянемся. Это все было неправильно. Почему? Потому что Байден так говорит. Ну, умалишенный натурально, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, а как ему оправдывать-то вот эти вот чудовищные затраты, вот эти вот сотни миллиардов долларов, которые они влили в Украину, а оказалось, что все спустили в унитаз. Ну, может это показаться, Америка страна страшно богатая и подобные вещи переживет. Нет. Даже при страшном богатстве сотни миллиардов долларов – это сотни миллиардов долларов. Их, например, можно было бы потратить на... как ее, условно, ремонт американской инфраструктуры. Только и читаем. Тут поезд с рельс сошел, там, здесь загорелось, там взорвалось. Ну, может, это можно было бы употребить эти деньги на пользу Соединенных Штатов. Можно, только мы их слили в унитаз. И поэтому мы будем продолжать говорить населению Америки, что вот сейчас возьмут и победят. А, ну, даже если там, так сказать, отринуть нашу конституцию, наши достижения всякие, ну вот, вернут земли, это что значит? Мы вернем Крым, например. Крым – это условно наш непотопляемый авианосец, который позволяет нам держать ситуацию в Черном море под нашим российским контролем. Отдадим и, значит, оголим своей южной границы. И значит, НАТО подойдет еще ближе. Такого нет и быть не может. Никто им ничего уже не отдаст. Ни под какими там условиями, договоренностями. Такого просто не может быть. Вот. А то, что он там буроет, ну что, самоходный дедушка, он вообще плохо понимает, что говорит. С чем американцев можно и поздравить. Вот она ваша демократия, вот они результаты ваших свободных выборов.
При том, что сами американцы-то не пытаются как-то этот момент приблизить, потому что вот недавняя новость была, что приток иностранных наемников в ВСУ сократился более чем в 2 раза. Ну, если подумать, что это какие-то наемники, которые сами едут, это одна ситуация. Но мы знаем, что ситуация с этими наемниками и как они на Украину попадают немного иная, и участие государств там не последнее. Вот это тоже интересная новость в контексте ситуации на Украине.
Ну, тут первое, оно же главное, надо бы сначала определиться, а кто этим наемникам платит деньги? Украина, США, НАТО. Кто? Кто конкретно дает деньги? И если укажем на одного из трех, на Украину, которая получает деньги от США, на США, которые сами нанимают наемников, или на блок НАТО, ну, мы ни разу не ошибемся. Скорее всего, все трое усердно помогают. А за спиной у всех вот высится США. На американские деньги воюют иностранные наемники на Украине. Поначалу, да, это, то есть все эти так называемые псы войны помчались туда зарабатывать деньги. Но внезапно, совершенно внезапно оказалось, что там не такая война, к которой они привыкли. Это тебе не Сирия, где пацаны в резиновых шлепанцах с автоматом Калашникова бегают. Это тебе не Афганистан, где пацаны в резиновых шлепанцах с автоматом АК бегают. Нет. Здесь у нас, как ни крути, это российская армия, которая правопреемница советской армии, вооруженная нормальным советским оружием, где есть, например, артиллерия. А я вас уверяю, снаряду калибром 152 миллиметра абсолютно плевать. Ты новобранец, ничего не знающий и не умеющий, или ты мегаспецназер, прошедший там 10 горячих точек, мастер стрелкового боя и еще чего-то там. Когда прилетит снаряд, у вас всех на общих основаниях порвет на куски без следа вообще. Вот к такому раскладу эти самые наемники совершенно не готовы. Вот про... А что ты сделаешь? Ну, даже при всей твоей там подготовке, снаряжении, небывалых касках, мощных бронежилетах там и прочее, а ничего не поможет. Потому что если идет толковый артналет, тебе кранты. И тут вопрос. Они же едут деньги зарабатывать, это наемники, они не за идеи бьются, они воюют за деньги. А что в этом деле главное? В этом деле главное деньги заработать, а потом их потратить, а вовсе не подохнуть в процессе зарабатывания. И поэтому, если вдруг там нарисовалась вот такая вот опасность, расстаться с жизнью, нет, мы туда не поедем. И тут бы это еще, знаете, если бы какое-нибудь штатное расписание посмотреть, какое количество из этих наемников занято педагогическим трудом, то есть учит украинских нацистов, как воевать, а какое количество руководит боевыми действиями и какое количество, в конце концов, сидит в окопах. И внезапно мы узнаем, что в окопах сидит вот столько, а все остальное это вот столько. Нет, на линию боевого соприкосновения мы не пойдем, категорически не пойдем. Мы приехали зарабатывать деньги, а зарабатываем для того, чтобы их потом тратить. Ну и чем дальше, чем это все становится бесперспективнее, тем меньше и меньше этих самых наемников туда будет ехать. А если и едут, то исключительно на руководящие и педагогические должности. Подальше от линии боевого соприкосновения ни в коем случае не лезть в окопы. Ну вот, как-то так.
Часто можно услышать, что США хочет на Европу Украину переложить, и пусть Европа Украиной теперь занимается. Но вот сейчас интересная новость пришла из Германии и Польши. Не так давно, где-то полгода назад, Германия поставила в Польшу свой военный персонал и свои системы ПВО, потому что вот была угроза для Польши, и Германия, как верный союзник, решила помочь. А тут ФРГ начала постепенный вывод своих систем ПВО и персонала из Польши. Что же изменилось, и может ли быть так, что вот те заявления о том, что Украину будут готовить и настаивать на том, чтобы Украина начала переговоры с Россией, в том числе и отказавшись от своих территорий, это не просто заявление в СМИ, а действительно ситуация, которая сейчас есть.
Все заявления в СМИ, на мой взгляд, это подготовка общественного мнения к тем решениям, которые предстоит принять. Пацаны, что-то не срослось, вы знаете, мы хотели вот так, оно не получилось не потому, что мы что-то неправильно делали, а ну, Украина такая, там одно жулье, варье, и вот они, вот а мы-то от всей души помогали, а они-то не смогли, понимаете, защитить светлые идеалы свободы и демократии. Там вот это вот идеологическое вранье, уже задравшее натурально там со своими свободами и демократиями. Вы расскажите, что вы за деньгами лезете, что вам нужны наши ресурсы. Вот расскажите вот про это, и все сразу станет хорошо и понятно. Нет, мы, понимаешь, за свободу и демократию, а вот у них не получилось. Граждане немцы, готовьтесь, мы вот-вот уже начнем переговоры. Вот мы хотели влезть в Польшу и даже полезли там чего-то помогать. А, понимаете, как-то вот не получается, украинцы подкачали. А поскольку отправка войск за границу – это серьезные материальные затраты по транспортировке техники туда и обратно, по денежному довольствию военнослужащим, которым надо платить дополнительно за то, что они окажутся на территории сопредельного государства и будут нести воинскую службу там. Это все время тянет за собой такой шлейф экономических проблем. Не-не-не-не-не, давайте-ка обратно, не надо, не будем. А почему не будем? А потому что, в первую очередь, а ничего не получилось из того, что мы хотели. Мы хотели захапать российские ресурсы кровавыми лапами украинских нацистов, а те не справились. А поэтому давай оттягиваться, давайте экономить деньги, своя экономика важнее, нет-нет-нет, пошли обратно. Ну, да, давайте готовить общественное мнение к этому. Оно должно понимать, что мы поступаем абсолютно правильно. Точно так же, как мы абсолютно правильно поступали тогда, когда вооружали украинских нацистов и натравливали их на Российскую Федерацию. Переговоры, ну да, да, любая война в конце концов заканчивается капитуляцией и мирными переговорами. Выгодная ли позиция при этом будет у этих мегапереговорщиков, я очень сильно сомневаюсь. То есть, в моем понимании, что нам надо на данный момент? Нам нужна левобережная Украина, это раз, и кусок территории, включая Одессу, Николаев, вот от Одессы до Приднестровья. Вот это нам надо, дабы ликвидировать возможность доступа к морю для этого уродского образования, остатков этого уродского образования под названием Украина. Вот это вот для нас выгодно было бы. Я надеюсь, что именно такая наша переговорная позиция и будет. Тут это горячие головы считают, конечно, что нам надо броситься в яростную атаку, нам надо наступать по всей линии фронта, крушить, давить остатки этих националистических вооруженных формирований. Ну, мне кажется, что так делать не надо. Любое наступление – это всегда потери значительно выше, чем в обороне. Поэтому пускай они на нас напрыгивают, мы их будем перемалывать, а потом внезапно станет понятно, кто и что победил. Вот.
Ну вот теперь хочется перейти окончательно к Европе, и Bloomberg тут написал, что, получается, вот эти все европейские санкции, которые вроде как должны были уничтожить экономику России, которые вроде как должны были сделать так, чтобы все население России восстало против злого Кремля, на самом деле все эти санкции создали просто новую элиту во всех сферах, в том числе и бизнес-элиту, которая вот раньше не входила ни в какие списки, а вот с открытием новых ниш получила возможность создавать там какое-то свое новое дело или забрать по достаточно выгодным ценам то, что бросили западные компании. И вот, получается, санкции-то достигли совершенно иного результата. И теперь об этом также говорят в средствах массовой информации. А может ли это тоже быть некоторым прогревом таким общественного мнения, почему все эти санкции будут отменяться? Или все-таки вот тут они отменять ничего не будут, и как в случае с Советским Союзом и потом Россией, даже некоторые санкции все равно останутся и будут десятилетиями висеть.
Ну, я бы напомнил нашим дорогим слушателям, что все эти санкции вводились с одной единственной целью – резко ухудшить материальный уровень населения Российской Федерации. Для того, чтобы выгнать население Российской Федерации на улицы и там, в ходе вооруженных столкновений с представителями власти, изменить действующий политический режим, так это назовем. То есть свергнуть президента и правительство и дальше действовать по указке Запада. Никаких других целей эти самые санкции, ну они на самом деле не санкции, а рестрикции, то есть ограничения. Санкции у нас в ООН принимают, а это ограничения. Никаких других целей они не преследуют, только приняты только для того, чтобы вызвать массовое недовольствие народов Российской Федерации, свергнуть президента и правительство и установить свой правящий режим. Все, больше никаких задач нет. Вся эта брехня, что мы тут, понимаешь, там за свободу и демократию, это, как обычно, брехня. Далее вопрос, ну хорошо, это, ну, разновидность, так сказать, это один из инструментов борьбы, торговые ограничения. Вот, вот мы вам здесь кислород перекроем, там перекроем, запретим вам продавать нефть, например, взорвем вам газопроводы, перекроем возможности получать деньги отсюда, отсюда, отсюда и отсюда. В основном из Европы. Кто за этим стоит? Ну, естественно, Соединенные Штаты, которые, с одной стороны, пытаются удушить Россию, а с другой стороны, душат своего прямого экономического конкурента, Западную Европу. Выгоды от этого получают в основном США. Европейцы, которые участвуют в принятии этих санкций, от них же и страдают. Вот взорвали Северный поток, и что? Задыхаются целые отрасли химической промышленности в Западной Германии. Это хорошо для Германии? Нет. Нельзя торговать с Россией этим, этим, этим. Она это завязана очень и очень много. И что? Это несет пользу Западной Германии? Нет. Санкции приносят вреда больше тем, кто их организовал. Россия как от этого пострадала? Конечно, пострадала. Никаких сомнений в этом нет. Те, кто говорит, что нас эти санкции только подбадривают, он несколько не понимает, о чем речь. Подбадривают ли? Да, конечно, подбадривают, да, подбадривают. Но и вред наносят очень существенно. Но, тем не менее, нефть мы благополучно продаем в Индию, газ мы благополучно продаем в Юго-Восточную Азию. И эти основные, так сказать, источники поступления работают. Надо ли нам построить для этого дополнительные газопроводы в Китай? Да, конечно, надо. Но вот это вот, например, быстро не происходит. Там лет 5-6 надо. Это мгновенно не построишь. Тем не менее, работы ведутся, да. Ну так, возвращаясь обратно, кто пострадал-то больше? Больше всех пострадал локомотив экономики Евросоюза, Федеративная Республика Германия. Больше всех пострадали они. Самый сильный удар нанесен именно по ним. Когда, знаете, это все только начиналось, там концерн БАСФ криком кричал, что вот вы вот сейчас вы уничтожите десятки тысяч рабочих мест в Германии. Вы выкинете людей на улицу, они останутся без работы. И как это накаляет социальную ситуацию внутри Германии, вы не представляете. А что делать? А выход простой. Большой бизнес немецкий должен убежать либо в США, что делает большинство, либо в Китай, что делает меньшинство. Но, тем не менее, и те, и другие страны бегут. Кто это сделал и для чего? Это немецкое правительство, вот такие идиоты, что ломают внутри страны все, так сказать, структуры, которые помогают бизнесу, и сам бизнес ломают. Это немецкое правительство такое? Ну, отчасти да. То есть персонаж по фамилии Школьц, он, на мой взгляд, либо он совсем на голову больной, что такие вещи делают, либо он действует по чьей-то указке, его там шантажируют, держат за причинное место, заставляют это делать. Понять невозможно. Но он все делает во вред своей стране. А кто от этого получает пользу? А пользу получают США, которые опять-таки стоят за спиной, заставляют делать вот это, а большой бизнес и большие деньги из Германии бегут в США. Вот он, выгодополучатель. Это никак не Российская Федерация, которая изо всех сил строила северные потоки, изо всех сил готовила инфраструктуру для того, чтобы торговать с Германией. А газопроводы взорвали. Кому от этого выгода? Только США. Вот они благополучно стоят и радуются. Ну а во главе этих замечательных стран европейских стоят такие интеллектуалы, что только диву даешься. Вы зачем это делаете? Вы зачем уничтожаете экономику своих собственных стран? Ну, нельзя это человека разумного, толкового политика заподозрить в том, что он своей стране желает поражения, гибели и смерти. А оно есть. И дальше будет только хуже. Они в этот кризис вот со свистом просто на заднице заезжают. А у нас нет. А у нас наоборот. Как-то странно, честно говоря, получилось. Вот сколько лет они там долдонили, у нас передовые технологии, мы там делаем супермеханизмы, замечательное оружие, там вот вообще технологии рулят, и мы впереди всех на белом коне. А вот эти вот убогие, которые торгуют сырьем, они вообще никто и ни о чем. Это охвостье цивилизации какое-то. А внезапно оказалось, что у кого ресурсы, вот тот на белом коне впереди всех. А ваши технологии без наших ресурсов, ну, нафиг никому не нужны. Печально, но наблюдать очень интересно.
И, кстати, не так давно была статья, и все это не просто какое-то издание, а МВФ, Международный валютный фонд, и там сделали такое предсказание, сделали такую симуляцию, что будет дальше с миром, и выяснилось-то, что все вот эти рассказы о том, что Запад – это лидер вот такого глобализованного мира и всегда так будет оставаться, это все неправда, и вполне возможно, что мир разделится на два блока. На западный блок, где США и Европа и все, кто с ними торгуют, и Россия и Китай, и те, кто торгует с ними. И между ними никакой даже связи особой не будет. Будут какие-то тонкие нити, которые будут их связывать, но практически все внутри этих самих блоков будет производиться, и друг от друга они практически зависеть не будут. И вот здесь как раз-таки тоже отмечается, что блок России и Китая, он будет гораздо сильнее просто потому, что у России и Китая огромное количество всех ресурсов. Тех же редкоземельных минералов и металлов, тех же нефти, газа и других ресурсов. Вот тоже уже понимают это и в МВФ, хотя, казалось бы, это самый такой главный апологет вот этой вот глобализированной международной экономики.
Да я подозреваю, что там все понимают изначально. Просто Соединенные Штаты, будучи мировым гегемоном, имеют силы и возможности всем выкручивать руки и заставлять делать то, что выгодно Соединенным Штатам, наплевав абсолютно. То есть если когда-то, например, капитализм это про что? Произвести как можно дешевле, а продать как можно дороже. Соответственно, для того, чтобы как можно дешевле производить, ну, надо вынести производство туда, где дешевая рабочая сила. Например, в Китай. Там будут делать айфоны, условно, за миску риса, а мы их будем продавать по 1000 долларов за штуку. Ну, условно. Ну, долго это не работает, потому что в Китае тоже повышается заработная плата, и в конце концов производить там становится не так, чтобы очень и дешево. Ну, если некуда выносить производство, то что можно сделать? А не надо больше выносить. Можно, например, разорить Германию и все это перетащить к нам. Разорить Евросоюз и все перетащить к нам. Как это там наш Светоч писал? Сдохни сегодня ты, а я завтра. Вот такая политика, да. Это государства-хищники, которые 500 лет грабили всю планету. Если кому-то кажется, что они прекратили это делать сейчас, ну это просто дурачок. Если условно на всех на нас есть 100 единиц золота, а 80 единиц из этого захапывает себе золотой миллиард, а 20 остается на остальные 7 миллиардов. Извините, друзья, это нечестно для начала. А во-вторых, а как ты эти 20 размажешь на 7 миллиардов? Это нищета получается. Вот эти жируют в золоте, купаются, а вы в нищете остаетесь. Почему? Ну, это все для того, чтобы вот эти жили хорошо, дорогие друзья. Не нравится? Мы вас сейчас, американский флот, к берегу пригоним, и авианосцы вас раскатают там вообще в пыль. Вы в курсе, что так будет? Да, извините, мы больше не будем. Ну, здорово получилось. Тем не менее, кризис накрыл всех. О чем это говорит? Это говорит, например, о том, что они не способны управлять экономикой, просто не способны. Надувают какие-то идиотские экономические пузыри, которые оглушительно лопаются, печатают деньги бесконтрольно, спихивая свои долги на окружающих, а потом имеют дело с результатами. Ой, как это так получилось? Да так, это вы себя так ведете, что весь земной шар от вас страдает. Ну, по всей видимости, я так думаю, так быть не должно. И очень скоро все это прекратится. И обрушится все это с таким грохотом, что еще столетия не разгрести будет. Настолько хорошо у них с руководством планеты Земля получилось.
Ну а теперь хочется перейти к одной из таких вот точек напряжения, которая в этом мире создалась. Это, конечно, Ближний Восток. Ну, понятно, что точка напряжения эта была создана еще много-много лет назад, но все-таки сейчас она разгорелась. И вот из Израиля пришло максимально странное заявление о том, что Моссад предотвратил атаку на территории Бразилии, которую спланировала Хизбалла и которая была практически осуществлена по заказу и при финансировании Ирана. И тут возникает вопрос, а зачем это Ирану и почему в Бразилии и что это вообще за странная история, о которой вот сообщили, и потом никакой информации опять нет.
Не, ну это вполне может быть и правдой, что там что-то действительно планировалось и действительно пресекли. То есть в связи с накалившейся обстановкой отношение к государству Израиль и людям его населяющим резко изменилось. И если еще вчера это была, так сказать, страдающая от исламского терроризма страна, то сегодня это кровавый агрессор, который должен ответить за военные преступления. Если вчера еще там любое, так сказать, антиизраильское, условно, противоречащее курсу Израиля заявление, то тот, кто его издал, немедленно объявлялся антисемитом. Это перво-наперво, ты проклятый антисемит. А значит, ты сторонник Гитлера, который устроил Холокост. Ну а сегодня, с точки зрения массы граждан, это Израиль устроил Холокост, они военные преступники, точно такие же, как нацисты, а значит, их надо убивать. У массы граждан это легко в голове укладывается. Следит ли за ситуацией Моссад? Ну, наверное, следит. Это не самые тупые люди, не самая плохая разведка. Возможно ли подобное в Бразилии? Да, возможно. Могли ли они это пресечь? Да, могли. И силы, и средства, и ум. Менее есть. Но почему об этом говорят? Ну, потому что надо как-то отвлекать внимание от того, что происходит на территории Израиля. А что там происходит? А там израильские войска с помощью американских бомб уничтожают мирное население Палестины, то есть совершают военные преступления. От этого надо как-то отвлекать внимание. Они бомбят больницы, школы, там, не знаю, детские сады, мечети, говорят, уже там штук 40 уничтожили. Подсказки о том, что там Хамас сидит. Ну, здорово. А ты можешь это как-то подтвердить? А нет, а верьте мне на слово. Нет. Так это теперь не работает. Никто на слово не верит. Вы убиваете мирное население. Вот, пожалуйста. Ой, а мы там выключим интернет. Это зачем? Чтобы информация оттуда не поступала, да? Чтобы палестинцы не показывали трупы женщин и детей, которых вы убили. Ни за что, ни про что, мирное население. Чего там устроили? Вы туда не пропускаете гуманитарные конвои? Это почему? Вы хотите уморить этих людей голодом? Вы отключили воду? Вы хотите уморить этих людей жаждой? Ой, там террористы. Ну так убивайте террористов, а не мирных граждан. Ой, не ваше дело, они у нас 1000 человек убили. А я правильно понимаю, что жизнь одного израильтянина стоит 10 жизней палестинцев? Да, это вы на чем взвешиваете? Это на основании чего вы так говорите? То есть и подобные вещи, это не я, так сказать, собственные глубокие мысли излагаю. А это то, что думают окружающие по всей планете Земля. Вы военные преступники. Вас за совершение военных преступлений надо привлечь к ответу. Тут все время наслаивается. Понимаете, у нас в Израиле живет масса родственников, близких, знакомых, друзей. И получается, что государство Израиль творит вот такие вещи. И родственники, близкие и знакомые, они к этому никакого отношения не имеют. Но получается, что виноваты они. И все вот это вот собранное в кучу бурлит ненавистью, просто натуральной ненавистью уже. И что будет дальше? Ну, только ужаснуться. Тут же и здесь, кстати, о птичках, если внимательно посмотреть в эту сторону, вот 30 лет назад Советский Союз покончил с собой, и его не стало. И 30 лет, так сказать, за ситуацией на Ближнем Востоке присматривали Соединенные Штаты Америки. Израиль у них – это первейший их союзник на планете Земля. И что они там сделали, эти Соединенные Штаты? Вот, посмотрите, результат 30-летней гегемонии Соединенных Штатов Америки. Вот эти вот все жертвы – это кровь на их руках. Оружие кто поставляет в Израиль? США. Кто поставляет бомбы, которыми сейчас бомбят Газу? США. Чьими руками США орудует? Руками Израиля, да. Но за спиной опять стоит США. И это США убивает палестинцев. Ну и с точки зрения граждан мира, и они за это все в ответе и будут отвечать. А как это делать? То есть кто-нибудь, ну вот, например, этот самый Иран, может выступить, так сказать, военной силой, объявить войну, там, наброситься и всякое такое? Может. Но не будет. Почему? Потому что это точно впереди поражение. А значит, этот самый Иран будет действовать силами, как это говорят в Америке, своих прокси, то есть подручных. Вот мелкие бригады, вот мы тут Хизбалле поможем, там еще кому-нибудь поможем, здесь поможем, инструктора, оружие, беспилотники, бомбы, вот поможем, и давай, будем действовать тактикой, как это говорят у китайцев, тысячи маленьких порезов, когда вот тебя там бритовкой чик-чик-чик, вроде каждый раз мало, а немного погодят и просто кровью истечешь, потому что ты весь изрезанный и потратился на ликвидацию вот этих мелких порезов. Да, будут действовать против них, да, достаточно активно. Сейчас это арабское сообщество, арабско-исламское, затаилось и не понимает, что ему делать. И как? А тихо-тихо внутри зреют способы и средства, и действовать будут и против Израиля, и против США, с чем мы их и поздравляем.
Тут бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, ну, та самая, которая так смеялась, когда убивали Каддафи, заявила, что нужно обязательно мирное решение по Израилю и Палестине, а для того, чтобы это мирное решение было возможно, нужно сменить руководство не только в Палестине, но и в Израиле. И возникает вопрос, ну, человек это в американском истеблишменте не последний. Это ее личное мнение или, может быть, это мнение американского руководства и вот этого самого американского истеблишмента? Как думаете?
Но мне не кажется, что она озвучивает лично свое мнение. То есть это представитель некоторой части этого самого американского истеблишмента. Не последний представитель, полностью согласен. И озвучивает вот такие тезисы. Ну, почему не работает то, что надо Соединенным Штатам? Ну, в первую очередь, потому что руководство данных структур не делает то, что считает нужным Соединенные Штаты. То есть, когда Израиль принялся бомбить эту самую Газу, то в Америке сразу заволновались. Тише, тише. И поступило предложение. Ну, сначала начали объяснять, почему гибнет так много детей палестинских. Ответ. Там очень много детей, поэтому гибнет много. Не потому, что Израиль бомбит без разбора вообще все на свете. Не-не-не. Детей просто много, поэтому их так много убивают. Это раз. Второе, уже когда заволновались совсем серьезно, уже начали требовать от Израиля, ну вы бросайте бомбы не, весом не в тонну, а хотя бы в 500 килограмм. Тогда, возможно, детей меньше убивать будет. Ну, идиотия чистая, бомбы-то ваши, дорогие друзья. Если вы не хотите, чтобы гибли дети, не давайте им бомбы. Все, на этом массовые убийства прекратятся. Но нет, нет, задачи США совсем другие. Мы бомбы-то вам давать будем, но мы так предполагаем, что вы их не совсем правильно используете. А поэтому, а почему? Ну, ваше руководство какое-то тупорылое, надо его поменять. Как его поменять, я лично не представляю. То вы тут говорите про какую-то демократию, в рамках которой, безусловно, еврейский народ выберет какого-нибудь очередного Нетаньяху, которого теперь все ненавидят и который все неправильно сделал. Или палестинцы, что ли, в Хамасе там выборы пройдут и других назначат. Ну, это чушь какая-то. А так вы о чем? О том, что вы хотите поменять руководство. Да, правильно понимаю. Но в ходе этой замены вы хотите поставить того, кого вам надо поставить, кто будет делать то, что вы говорите. А какая тут связь с демократией, с голосованием еврейского народа, который решил вот выбрать этого Нетаньяху, выбрал, а он вам не нравится. Так простите, а кто в этой ситуации главный? Народ государства Израиль или представители истеблишмента Соединенных Штатов? Ну, как-то забавно все это выглядит. В ходе войны настолько безобразно все обнажается, как на самом деле устроено и работает, что ну, только диву даешься. Я боюсь, что это вопли отчаяния. Вопли отчаяния, потому что они не могут на это повлиять. Они уже не могут назначать свое руководство вот здесь, свое руководство вот там. Остается только мадам Клинтон возмущаться. Делу не поможет, нет.
При этом вот в регионе американцы достаточно странно себя ведут, в том числе и с военной точки зрения. Не так давно они Сирию обстреляли просто на ровном месте, заявили, что это такой ответный удар в целях самозащиты, хотя, казалось бы, где Соединенные Штаты Америки, а где Сирия?
И где самозащита?
Вот что это вообще было и какие они, как-то они рассчитывают свои действия или делают просто, что в голову взбредет и даже не знают зачем, почему и для чего?
Не, они, все это делается, естественно, осознанно, все это, так сказать, просчитано, но ответит ли Сирия на удары американцев по ее территории? Ну, совершенно очевидно, что нет. Поэтому, да, можем нанести удар. Посмотрите, кто здесь главный. Что хотим, то и делаем. Помогает ли это чему-то? Ну, я сильно сомневаюсь. Вот, кстати, о птичках, если они все время там это какие-то параллели проводят, кого-то в чем-то обвиняют. Вот они наносят удары по территории суверенного государства. И Израиль там лупит по взлетным полосам в Алеппо, и американцы лупят по Сирии. А вот, например, в польском городе Жешув, там себе на тамошний аэродром прилетает вся западная американская помощь. А вот если Российская Федерация влупит ракетами по этому Жешуву, вы что скажете? Ну, поскольку оттуда оружие идет на Украину. Вы что на это скажете? Вот интересно узнать. Будете орать, что это у вас страна НАТО, да, и по ней коварная Россия нанесла удар. Ой-ой-ой, как интересно. А Сирия, может, это тоже какое-то суверенное государство, по которому вы наносите удары, вообще там наплевав на любые проявления международного права. Наплевала США, наплевал Израиль, что хотим, то и творим. И вы думаете, значит, что на этой почве по отношению к вам окружающие народы проникаются какой-то нечеловеческой любовью. Какие вы молодцы, как вы все правильно делаете. Никак нет. Вы всех напитываете ненавистью, всех абсолютно, особенно в арабских и мусульманских странах. Все вас ненавидят лютой ненавистью. Дальше это даст роскошные плоды, я считаю, которые это вы сами посеяли, сами взрастили и сами получите результат. Поэтому да, ну пускай еще постараются. Ответ воспоследует.
Ну, от темы Сирии хочется немного перейти к информационной сфере, хотя тоже связанной с Сирией. Не так давно выходила игра Call of Duty Modern Warfare 2, где Россию показали военным преступником, который совершает огромное количество военных преступлений в Сирии, вообще ничем не обоснованных. В этом году выпустили новую часть этой серии, и там опять-таки пятикратно переваренный в Call of Duty нарратив о том, что Россия — это военный преступник и вообще сумасшедшая страна, только здесь это решили усугубить еще больше и сделать гораздо хуже, чем было в прошлой части, потому что здесь решили, скажем так, высмеять теракт, который произошел в 2015 году, когда самолет летел из Египта в Россию, и террористы Исламского государства, запрещенного в России террористической организации, они этот самолет взорвали. Это самая страшная катастрофа в истории российской авиации. И вот это решили разработчики выставить как нечто, что Россия сама устроила, чтобы вот оклеветать борцов за свободу, которые сражаются в Узбекистане. Ну, так называется та страна, под которой скрывается Сирия в игровом мире. Вот как это вообще работает, и как думаете, сможет ли такая топорная пропаганда действительно подействовать на игроков, и как вообще вот эта вот пропаганда в играх, в массовой культуре американской работает, и работает ли она вообще до сих пор?
Отлично работает и дальше отлично будет работать. Можно взять там пару примеров. Номер один, подревнее начнем. Номер один — это серия фильмов про Джона Рэмбо. Многие, возможно, смотрели. То есть в первой серии Джон Рэмбо, сугубо положительный персонаж, попадает в плен к вьетнамским коммунистам, где он сидит, значит, в зиндане там, в земляной яме, его дерьмом обливают, режут ножами, пытают, мучают. Это, безусловно, коммунисты. А этим вьетнамским коммунистам помогают советские коммунисты, гвардейцы, десантники наши, которых Джон Рэмбо мастерски убивает. А во второй серии Джон Рэмбо возвращен, он хороший, подчеркиваю красным, он хороший, плохие там советские и вьетнамские коммунисты. Никакой речи о том, что Соединенные Штаты прилезли на другую сторону глобуса, напали на суверенный Вьетнам, расчленили его пополам, натравливали одну часть вьетнамского народа на другую, об этом ни слова. Плохие тут русские советские коммунисты. Вот кто плохой. Во второй серии Джон Рэмбо отправляется спасать американских пленных, которые проклятые коммунисты держат в плену, наплевав на все международные договоренности. Опять он убивает там русских гвардейцев-десантников, опять он там скачет по джунглям и прочее, и прочее. Правда ли это? Нет, это ложь. А что является собой Сирия? Да, в третьей серии он уже там в Афганистане с советскими войсками воюет. В четвертой только там чуть-чуть расслабился, какой-то этой Бирме там кого-то опять убивает. О чем это говорит? Ну, о ненависти к Советскому Союзу, о ненависти к коммунизму, а значит, о ненависти к русским. И если русские плохие, то уж поверьте, все зрители кино, они всегда на стороне добра. А добро это Джон Рэмбо, который русских убивает. Вот. Они, безусловно, на его стороне. Я вам страшное скажу. Там и в России-то, когда это показывают, все четко понимают, Джон Рэмбо хороший, а советские коммунисты, то есть это наши отцы и деды, а вот они плохие, понимаете, они плохие. И вот на этих примерах видно, как работает американская пропаганда. А есть поновее. Вот, например, там серия фильмов «Трансформеры». Вот напали злые роботы на планету Земля. И вот уже злобный Десептикон запрыгивает на Бруклинский мост, а наверху стоит флаг США. И злобный Десептикон сшибает флаг США. Кто может дать отпор инопланетному вторжению? Какая армия может победить инопланетян могущественных? Только американская, лучшая в мире, замечательная. Она объединяется, встает на защиту и побеждает проклятых инопланетян. И тут понятно, кто хороший, Соединенные Штаты, а кто плохой. Да неважно, русские, коммунисты, инопланетяне, неважно. Американская армия лучше всех. Возьмите что-нибудь из последнего, там какой-нибудь Топган с Томом Кукурузом. Как он там опять бегает, опять он там кого-то подбил, опять он такой замечательный. Американские пилоты, это цвет американской нации, они такие целеустремленные, они все такие здоровские. И вот уже в эти вербовочные пункты стоят очереди. Хочу служить в американской армии. Отлично работает, замечательно просто. И дальше будет работать так же. Не знаю, примеров масса, они все примерно одинаковые. Все, наверное, смотрели такой художественный фильм «Неудержимые», тоже там штуки четыре вышло, да? Он про что? Он про то, что бывшие военные, там, сотрудники спецслужб США, бывшие, на пенсии, подрабатывают, так сказать, частным извозом. Они, получая задания от представителей ЦРУ за деньги, летят и на территории суверенных государств убивают всех подряд, кого считают нужным, решают какие-то задачи, которые перед ними поставила ЦРУ. А зритель смотрит, и что он видит? Кто этим занимается? Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэттем, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, Чак Норрис, Жан-Клод Ван Дамм, все собраны в кучу, и все они хорошие. И вот они на территории суверенных государств убивают тех, кого нужно убивать. Без суда, без следствия, вообще без ничего. Почему? Потому что они плохие, они хорошие, а убивают они плохих. И у зрителя это в башке так и остается. Да. Все, что делают представители западных разведслужб на территории суверенных государств, и это хорошо и правильно. Пришли сюда, всех убили, они плохие. Пришли туда, всех убили, они плохие. Вот так работает американская пропаганда, которую все время нам просто... Ой, коммунистическая пропаганда была отвратительная. Это вот на доме было написано «Слава КПСС» и все. Ты это как часть пейзажа воспринимал. А вот это я не знаю. Это вот как уколы прямо в мозг. Прямо в мозг. Это формирование общественного сознания. США хорошие, а все остальные плохие. И кто США не нравится, тот будет убит. Без суда и следствия. Имейте в виду. Мы придем к вам и убьем вас, потому что мы хорошие, а вы плохие. Вот на уровне подсознания практически внедряется. Вот как-то так.
Вот вы отметили вот эту вот ненависть к Советскому Союзу, которая формируется такого рода вещами, и это интересно обсудить в контексте того, что вот 7 числа была годовщина очередная Великой Октябрьской социалистической революции, и, казалось бы, на время, как минимум, СВО должны были все вот эти вот споры о том, хорошо, плохо, там нужно, не нужно закончиться, но нет, все равно некоторые товарищи продолжают, ну, можно сказать, желчью всю эту историю поливать и высказываться в очень негативном ключе про нашу историю, хотя, казалось бы, государство даже тоже уже это осознало и делает все для того, чтобы историю как-то монолитно скрепить. Вот как думаете, почему не получается вот эту вот ненависть к Советскому Союзу побороть, даже несмотря на то, что государство в себе уже даже ее как-то старается истребить и вот тоже у нас в Санкт-Петербурге поставили три флага Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации, ну, то есть, чтобы продемонстрировать единство этой истории. Почему все равно вот в такие даты возникают некоторые деятели и начинают вот эту вечную историю про то, что вот бесы, ужас, страшно и вообще все плохо?
Ну, с одной стороны, либо это не очень умные люди, с другой стороны, это люди проплаченные, продвигающие определенную точку зрения. Вот, в 1917 году у нас произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, которая, например, положила конец капиталистическому империализму и колониализму. То есть вся колониальная политика Запада была сокрушена мощью коммунистического Советского Союза. Не тем, что мы там где-то это срочно отправили войска везде воевать, хотя бывало и такое. А просто сама идеология, она не допускает колониализма. И дедушка Ленин весь западный колониализм сокрушил. Он меняет формы, там изворачивается, но в том виде, в каком был, он больше не существует. Благодаря Великой Октябрьской социалистической революции. Понимаете, когда французы говорят, что у них была Великая Французская революция, что-то никто не рассказывает, как там царям, то есть королям французским и аристократии рубили бошки. Чуть никто не рассказывает. Никто не рассказывает, как адские колонны заходили в Вандею и резали тамошнее население без разбора. В Вандее, кстати, эту революцию до сих пор не очень любят. А про Советский Союз мы только и слышим. Ничего не было в Советском Союзе, кроме репрессий. Ну, еще немножко раскулачивания, в ходе которого 100 миллионов человек убили. Была ли советская власть это отвратительность? Смотря для кого, смотря где, смотря в чем. А ведь она была и положительная. Для кого, где, в чем. Да, давайте сравним. Если 99% стали жить лучше, а 1% хуже, так может это про демократию, может это про большинство, нет. Ну и сама постановка вопроса, когда большевики сразу после гражданской войны должны были подготовить страну к самой чудовищной войне в истории человечества и подготовили. И эту войну большевики победили против Объединенного Евросоюза тогдашней первой версии. Подготовили к войне и победили войну. Коллективизация была ужасна. Да никто не спорит, что все эти тектонические сдвиги в обществе, да, ужасные. Так ради того, чтобы советский народ жил, пришлось пойти вот на такие жертвы. Ваши кулаки страну бы не прокормили, потому что не собирались этим заниматься. А колхозы прокормили и подняли страну после войны. Какие претензии-то вообще непонятно. Не-не-не, мы про это говорить не будем. У нас репрессии, хорош, перестаньте. Вот христиане ваши жгли людей заживо на костре, и ни о чем другом говорить не будем. Получается так, что Советский Союз отринул, например, Советский Союз отринул Российскую империю и не был ее правопреемником. А сегодняшняя Российская Федерация, она правопреемница Советского Союза. И если некие граждане собираются мне рассказывать о преступном Сталине, преступном режиме, то преступный режим, очевидно, добился победы в войне преступными способами. А значит, итоги Второй мировой войны должны быть пересмотрены. А значит, территориальная целостность Российской Федерации должна быть пересмотрена. А если тогда у власти стояли преступники, то сегодняшние это правопреемники преступников, да, тоже преступники. Ну, я не знаю, это, по-моему, уже настолько детский сад, вот на пальцах все надо объяснять, как оно устроено и как оно работает. Вы что делаете-то вообще? Вы для чего вот это вот там палкой мутите, поднимаете какую-то гадость, стараясь затмить все хорошее? Это, знаете, вот я не верующий, но массу всякого знаю. Вот первое, что говорит сатана, отрекись от своих отцов, дедов, отрекись. А дальше я тебе помогу, я тебя направлю куда надо. Ну так вот, вы отрекаетесь от своих советских предков. А что это за собой повлечет? Либо вы дураки и не понимаете, либо вы продажные сволочи и как раз наоборот, очень хорошо понимаете. И если вы утверждаете, что вы выступаете на стороне Российской Федерации, а почему все ваши лозунги в отношении Советского Союза на 154% совпадают с лозунгами доктора Геббельса. Как это так получается? Почему все ваши утверждения – это чисто цитаты из Геббельса? Как это так? А почему вы свою революцию не считаете великой? А почему вы эти социальные преобразования, в рамках которых поднялась такая могучая держава, каковой мы нынче являемся, а почему вы все это отрицаете? Как это возможно вообще? Ну да, я считаю, что государство тихо-тихо, оно к осознанию этого пришло и тихо-тихо меняется. А вот эти вот отмороженные, нет. Ну так куда они ведут страну, по-моему, совершенно очевидно. Не туда, куда надо.
Ну и завершить хотелось бы на достаточно забавной, как мне кажется, цитате, с одной стороны, а с другой стороны, когда вспоминаешь, что это сказал президент государства, которого сейчас все пытаются выставить вот как мессию, который борется с Россией, я, конечно, про Зеленского опять говорю, то становится даже немного страшно, что такие люди находятся у власти. Он заявил, цитирую: «Иногда я смотрю на все военные действия и кризисы, не только на Украине, но и в Африке, и на Ближнем Востоке, и думаю, лучше бы миром управляли собаки. Людей я порой действительно не понимаю», заявил Зеленский на пресс-конференции Reuters. Вот что это вообще значит, о чем это и к чему это?
Ну, лучше бы он в зеркало смотрел и сам себе объяснял, достиг ли он уже уровня какой-нибудь, я не знаю, помойной собаки или еще нет. Ну, натурально дурачок. Сам себе это бы рассказывал, клоун кровавый, устроил бойню, загнал своих людей в могилы, просто где уже на кладбищах там электросамокаты сдают на прокат, потому что до того края пешком не дойти за день. Угробил, по самым приблизительным слухам, 500 000 человек за 2 года. И теперь философствует. Собаки ему, понимаешь, нравятся больше. Но это из известной присказки, что чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки. Так ты сам псина, гнусная причем. Какие собаки тебе нравятся? Ну, нравятся, вернись к ним, к своим псам. Хотя, в общем-то, он среди них и находится. Дурачок. Вместо того, чтобы беречь свое население, вместо того, чтобы развивать экономику, вместо того, чтобы организовывать дружбу народов, он, еврей, поддерживает нацистов, натравливает русских на русских, ведет братоубийственную войну, а на публике страдает. Ну, уродец, натурально уродец.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Спутник на русском», подписывайтесь на ресурсы Дмитрия Пучкова, пишите свое мнение в комментариях, ставьте оценки этому видео и до скорых встреч. До свидания.
Счастливо.
Категорически с Гоблином на «Спутник».